вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?»
Уже вовсю идет по земле Палестины молва о необычном проповеднике, исцеляющем недуги, изгоняющем демонов, совершающем невиданные чудеса. И здесь же рядом растущее недоумение еврейской религиозной знати. Кто это вообще такой? Откуда он взялся? Кто за ним стоит? Единственное, что могло бы разрешить это недоумение – чудесное, сверхъестественное подтверждение его полномочий. И с этим вопросом фарисеи прямо обращаются к Иисусу. Чтобы понять причину глубокого вздоха, с которым Христос отказывает в этой просьбе явить знамение, необходимо вспомнить о том множестве исцелений, свидетелями которых только что были вопрошающие. Но такие чудеса им не интересны. Они требовали чего-то совершенно иного, другого порядка. И именно в этом Иисус им категорически отказывает. Странная ситуация. Сыну Божию ничего не стоило одним словом своим рассечь воды Иордана, чтобы переходить по суху на другую сторону, или в мгновение ока разрушить стены города, или нечто другое, из ряда вон выходящее, что именно и требовали от него фарисеи. Но почему-то он сознательно отказывается так поступать, тем самым провоцируя еще большую неприязнь и отторжение от него, как от самозванца. И ученики, стоявшие рядом и наблюдавшие за происходившим, ничего не говорили. Но из последующего следует, что в душе и они не отказались бы, чтобы учитель явным образом засвидетельствовал свое достоинство Мессии. И с какой глубокой скорбью Иисус обличает своих учеников: «Да что же с вами происходит? Каких еще чудес вам надобно?» В жажде чуда всегда есть скрытое искушение Бога. Причем искушение не самой возможностью произвести нечто из ряда вон выходящее. Искушение Бога другим, почти принуждение Его к нарушению установленного им же трепетного уважения к человеческой свободе. В легенде Достоевского великий инквизитор говорит Христу: «Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: сойди со креста и уверуем, что это ты, Сын Божий. Ты не сошел потому, что не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Именно этого порабощения чудом и ждали от Мессии иудеи, прекрасно понимая, какой мощный инструмент управления они получили бы в свои руки. Но Христос решительным образом отвергает такой соблазн. Бог пришел на землю вовсе не для того, чтобы еще больше запугать и без того боязливое человечество. Его миссия в прямо противоположном. Бог – тот самый, который творит вселенную и постоянно ей управляет, есть прежде всего любовь, а не грозная сила. Главное откровение, которым и является вся земная жизнь Христа, в том, что Бога можно и нужно любить. Им можно жить, с ним можно даже дружить, называть его родным отцом, сидеть рядом за одной трапезой и даже принимать его в себя в таинстве Евхаристии. Насколько трудно полюбить Бога, невидимого, непостижимого, невместимого. Настолько же легко полюбить Христа во плоти, Сына Божьего и Сына Человеческого. Как неописуем этот восторг, с каким после воскресения Христова его ученики вспоминали, как они ходили, ели, пили, ощущали своими руками, как выяснилось, самого Бога, ставшего человеком. Бога, который отныне и до века теперь всегда человек. И это самое настоящее чудо. Помоги же нам, Господи, не разменивать то высокое достоинство, которому Ты зовешь каждого из нас, на требования и ожидания от Тебя земных чудотворений. Послушав сегодняшнее чтение, нельзя не удивиться бесконечному долготерпению Христа. С одной стороны, озлобленные фарисеи, раздраженные популярностью Иисуса и требующие от Него явного подтверждения пророческих полномочий в виде непосредственного знамени от Бога. С другой стороны, ближайшие ученики, все еще не верующие в Иисуса как настоящего Мессию и не способных оторвать свою мысль от погруженности в житейские попечения. С какой болью и горечью отвечает им Иисус: «Почему вы настолько бестолковы? Где ваши глаза и уши? Что случилось с вашей памятью? Только что были накормлены 5000 человек 5 хлебами? Разве не вы собрали остатков целых 12 корзин? О чем вы вообще думаете?» Люди, далекие от церкви, порой задают вопрос: «А почему на ваших иконах никто и никогда не улыбается?» Ответ только что прозвучал в Евангелии. На нас посмотреть... плакать хочется, а не улыбаться. Скорбь об ожесточении человеческих сердец – это непрестанная боль Бога-человека. Представьте, каково живописцу, когда его краски чистейших цветов попадают в руки пьяному маляру, смешивающему что попало, лишь бы стены покрасить. Или каково ученому видеть, как его микроскопом гвозди забивают. Сколь же тяжко видеть Творцу, когда человеческое сердце – это средоточие личности, индивидуальный атомный реактор, обращает всю свою энергию не на любовь к Богу и окружающим, а становится атомным взрывом эгоизма, разрушающим все вокруг. Как правило, нечувствие – результат атрофии человеческой души. Так же, как желудок не может переварить, что попало, точно так же и душа должна питаться здоровой духовной пищей. Если мы ощущаем, что сердце превращается в бесчувственный камень, не отзывающийся ни на молитву, ни на чтение Писаний, ни на богослужение, надо срочно проводить глубокую ревизию нашей души, пока не поздно. Оставить на время дела, высвободить пространство и время для тишины и молчания, упраздниться от будничной суеты и задать себе вопрос: «А зачем я живу? На самом ли деле все то, чем заполнена моя жизнь, именно этого хочет моя душа? Или это не более чем хлам, душевный фастфуд, которым набегу, абы как, лишь бы душу не выворачивало? Где в моей жизни то, ради чего не жаль и саму жизнь положить? И если да, то что это? Деньги? Власть? Почести? Похоть? Не слишком ли мелко и пошло для человека, одно имя которого уже звучит гордо?» Да, эти вопросы болезненные, кем-то названные даже проклятыми. Но без этого внутреннего напряжения, без этого кризиса мы можем до конца своих дней так и прожить, барахтаясь в теплых и грязных прибрежных лужах будничных попечений и никогда не познать красоты и вдохновения плавания в толще чистой морской воды, когда вверяем свою жизнь милости Бога и перестаем маловерно нащупывать дно кончиками ног, отдаваясь целиком, без остатка, стихии жизни по вере.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что ко Христу, который приплыл с учениками в очередное селение, Подошли фарисеи и начали спорить и требовать от него знамений с небес. Делают они это, как говорит евангелист, искушая его, то есть испытывая, проверяя, пытаясь добиться от него доказательств того, что он Мессия. Услышав слова фарисеев, Христос глубоко вздыхает, потому что его печалит их неверие. Не то неверие, которое сегодня высказывают атеисты, нет, конечно. Эти люди верят в Бога и верят всерьез, но сердца их окаменели. Вера стала для них набором клише, которыми они оперируют, но которые были лишены всякой жизни. Они закоснели в своих представлениях о том, каким должен быть Мессия, и требовали от Христа, чтобы он доказал свое соответствие этим представлениям. Отвечая на их требования, Христос обращается к ученикам с вопросом, который больше похож на риторический. Для чего род сей требует знамения? Но дело, конечно, не в риторике. С фарисеями говорить бесполезно. Но ученики, видя их пример, должны научиться правильному восприятию Мессии. Их пример плох, и Христос задает ученикам вопрос, чтобы они задумались над тем, что побуждает фарисеев так себя вести. Тем временем Христос продолжает. Он отказывает фарисеям, уходит к лодке, и они уплывают. Только что вчера мы слышали историю о 10 прокаженных, 9 из которых не увидели чудо там, где оно явно присутствовало. И вот сегодня видим тех, кто уже не просит о чуде, но требует его. И не какого-нибудь чуда требует, но знамений с небес. По сравнению с этими требованиями, чудо с исцелением 10 прокаженных поражает своей простотой. Оно выглядит таким тихим, неявным, сохраняющим человеку свободу, скорее приглашающим к вере, не заставляющим с собой соглашаться. Требования фарисеев по-человечески очень понятны. Люди часто пытаются обезопасить путь веры тем, что ищут неоспоримых доказательств. А что, если это не так? А я столько сил на это потрачу. Докажите мне, что это так. То же самое мы слышим сегодня от фарисеев, которые требуют неоспоримых доказательств того, что Христос – Мессия. Но Христос отказывает им. Почему же это происходит? Стоит задуматься над тем, как соотносится вера и неоспоримые доказательства. В отличие от веры, доказательство принудительно. Оно уничтожает веру. Если ты веришь, тебе не нужно доказательства. Если ты ищешь неоспоримых доказательств, ты не хочешь верить. Ведь если нечто доказано, мы уже не верим, а знаем. Конечно, если бы существовали неоспоримые доказательства бытия Божия, верить в него было бы проще, но отношение к нему стало бы таким же, как к закону природы или строгому начальнику. Его просто учитывали бы, но не верили в него и не любили бы. Христос – Мессия, но доказывать это принудительным способом он не стал. Подобным образом он поступает с нами и сегодня. Он не заставляет нас верить, не поражает чудесами, потому что ждет нашего свободного решения, свободных, искренних отношений, в которых только и может родиться любовь.
В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как после чуда умножения хлебов Христос прибывает в некое селение. Навстречу к нему выходят фарисеи, которые начинают спорить с ним, требуя от него знамения с неба, будто бы проверяя его. Как все израильтяне, они ждали Мессию, но были особенно требовательны и хотели, чтобы он соответствовал их критериям. «Докажи нам, что ты Мессия, и мы поверим тебе», будто бы говорили они. Что же делает Христос? Глубоко вздохнув, чем обычно люди выражают сожаление о происходящем, он говорит своим ученикам о том, что знамение фарисеям не будет дано. В ответ на их требования он молчит. Евангелист Марк не был свидетелем этого разговора, но записал рассказ апостола Петра. Видимо, этот печальный вздох Спасителя, как и отказ от требований уважаемых людей, произвел на апостолов сильное впечатление. Кто-нибудь может спросить, почему же он не явил им знамени? Вдруг они поверили бы в него? Действительно, вопрос важен, Ведь мы всегда обращаемся к Богу в надежде, что будем услышаны. И, конечно, фарисеи, хоть и не считали Христа Богом, обращались с надеждой, если не с уверенностью, что Он обязан им ответить. Но Он не отвечает. Мы часто проходим мимо этого обстоятельства и не обращаем на него внимания. Но на самом деле перед нами довольно страшный опыт. Молчание Бога в ответ на вопрос и просьбу. Опыт, который редко встречается в Священном Писании, но, как может показаться, часто встречается в нашей жизни. Читая Евангелие, мы видим разных людей, которые приходят ко Христу и просят Его о помощи, и всегда ее получают. Но вот навстречу Христу вышли фарисеи и просят Его показать им чудо. Но Он как будто бы не слышит их. Почему? Видимо, потому, что на самом деле фарисеям Он был неинтересен. Важно не забыть, что перед нами уже 8 глава Евангелия от Марка. Многие чудеса уже совершены, но они все еще требуют подтверждения. Не для того, чтобы принять Христа, а для того, чтобы найти повод отказаться от Него, чтобы еще раз успокоить себя тем, что Он не соответствует их критериям. Размышляя над сегодняшним евангельским отрывком, легко подумать, что проблема фарисеев относится только к ним. Именно они неправильно восприняли Христа и остались без ответа. Однако сам Христос считает иначе. В отличие от учеников, Он прекрасно понимает не только позицию фарисеев, но и особенность человеческой природы. Осуждая неверие фарисеев, сами апостолы легко могли пойти по подобному пути. В какой-то мере они тоже ждали, что Христос будет соответствовать их критериям. «Берегитесь закваски фарисейской», — говорит Христос, «потому что, допустив ее в свое сердце, вы перестанете слышать учителя и будете слушать только себя». Как закваска по сравнению с тестом довольно мала, но в итоге сквашивает все тесто, так и мысль о Боге. Если она исходит из окамененного сердца, если требовательно и предвзято, не приносит плода. Но если сердце смиренно, если человек готов принять Христа, пусть даже с сомнением, но без предубежденности, Спаситель всегда ответит ему.
В христианской среде есть одно ужасно обидное ругательство – фарисей. Этого слова достаточно, чтобы глубоко и безвозвратно оскорбить своего собеседника. Вполне очевидно, почему фарисей стал таким словом. В Евангелии фарисеи выступают как постоянные и очень упорные оппоненты Христа Спасителя. Они с ним бесконечно спорят и выдумывают различные хитрые вопросы, которые призваны искусить воплощенного Бога. Впрочем, их вопросы никогда не достигают своей цели, и Христос всякий раз с изумительным изяществом разрушает их коварные планы. А еще про фарисеев известно, что проявления их религиозности имеют сугубо внешний характер. По своей внешности и на словах они глубоко веруют в единого истинного Бога, тогда как их сердца заняты совсем другими вещами. Именно поэтому, тогда, когда мы хотим кого-то упрекнуть в его неискренности и работе на публику, то мы называем такого человека фарисеем. Но помимо всего вышеперечисленного, есть у фарисеев еще одна очень любопытная особенность. Они жаждут увидеть от Христа какие-то особые знамения. То есть нечто такое, что нарушает обычный порядок физического мира, нечто поразительное, они хотят видеть явное чудо. В противном же случае они отказываются верить Христу и не согласны принять Его как долгожданного Мессию, о котором писали израильские пророки. На их требование чуда Спаситель отвечает весьма недвусмысленно. «Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». Но далее мы читаем изложение апостолом и евангелистом Марком беседы Христа с его учениками, в которой Спаситель предостерегает апостолов от закваски фарисейской. Получается, что закваска эта состоит не только в религиозном лицемерии, но и в ожидании каких-то особых знамений от Бога. Вместе с этим Господь напоминает своим ученикам о недавно бывшем чуде умножения хлебов в пустыне. которое по совершенно неведомым причинам оказалось на тот момент за пределами внимания апостолов. Из этого можно сделать еще один вывод относительно закваски фарисейской. Она включает в себя и неумение видеть проявление силы Божией в повседневной жизни. От всего этого и в самом деле стоит беречься. Ведь наиболее страшное состояние для любого человека – это потеря сердечной чуткости и ясности ума. А ведь именно на эти два состояния указывает неспособность видеть и осознавать постоянное присутствие Бога рядом с нами. Здесь Христос ничего не сказал о том, каким образом можно избежать закваски фарисейской. Но опыт Церкви дает ответ на этот вопрос. Рецепт состоит в постоянном памятовании ранее бывших благодеяний Божиих и во всегдашнем благодарении Богу за все то нам известное и неизвестное, что Он для нас сделал в прошлом, делает в настоящем и сделает в будущем.
Ко Христу подходят фарисеи и требуют показать им чудо, подтверждающее его божественное происхождение. Ответ Спасителя, казалось бы, резок, но одновременно полон горького сожаления и даже скорби. Наверное, во многих из нас подобная постановка вопроса подняла бы бурю возмущения. Однако, как замечает святитель Иоанн Златоуст, Господь сожалеет о них, как о неизлечимо больных, которые после стольких доказательств его могущества все еще искушали его. Они спрашивали не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить. Фарисеи охотно признали бы Иисуса из Назарета Мессии, если бы он подтвердил их статус мерила благочестия. Но Спаситель не мог идти против истины, и потому он, оставив их, вошел в лодку и отправился на ту сторону. Уже отплыв от берега, ученики обнаруживают, что не взяли с собой запаса продуктов. Однако учитель, как будто в продолжении разговора, начатого на берегу, задумчиво предупреждает апостолов. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и иродовой, то есть образа мышления, из которого проистекает духовное состояние этих людей. Зло и добро имеют тенденции к развитию. Направление развития определяет закваска, внутреннее содержание человека. Лицемерием и сомнениями в мессианстве Христа фарисеи оказывали колоссальное отрицательное воздействие на иудеев. Впрочем, и для нас с вами это повод к размышлению. Малая червоточина недоверия к Богу способна испортить все плоды духовной жизни человека. Веруя и одновременно сомневаясь, человек может в итоге отказаться от Бога, и все происходящее за порогом вечности станет для него мучительной головоломкой. Часто червоточину сомнения человеку насаждают искусственно. Существуют психологические схемы влияния на целые народы и государства. Большинство наших современников мало задумывается над тем, какая закваска вкладывается в их умы и сердца. Впрочем, апостолы тоже иногда были далеки от суждений Спасителя. Сидя в лодке и, образно говоря, опустив свой разум ниже желудка, они размышляли о недостатке продуктов, разумея слова Спасителя буквально, как запрет на покупку хлеба у фарисеев. Христос поправляет учеников, напоминая, что совсем недавно апостолы стали свидетелями чуда насыщения 5 хлебами 5000 человек. Спаситель упоминает и другое чудо, когда 7 хлебами были накормлены 4000. И в том, и в другом случае хлеб появился практически из ничего и с большим переизбытком. Чрезмерная забота о земном благополучии делает человека глухим в духовной жизни. В свое время святитель Иоанн Златоуст рекомендовал отшельничество как лучший способ сохранить индивидуальную свободу мысли и чувства от влияния общественных нравов. Храни вас Бог.
Есть такая притча. Один мудрец спросил у своего ученика, в чем состоит самая ужасная трагедия человеческой жизни. На это ученик ответил, наверное, в том, что человек не находит ответов на свои вопросы. Нет, сказал мудрец, самая ужасная трагедия человеческой жизни заключается в том, что мы не умеем задавать вопросы, а потому и не получаем необходимых ответов. Именно эта ситуация описана в том отрывке, который мы только что услышали. Фарисеи требуют от Христа совершить чудо, причем это должно быть чудо в небе, ведь земля, по их представлениям, принадлежала нечистому. А потому слуги сатаны, разного рода чернокнижники, маги, чародеи и могли осуществлять различные манипуляции с материей. Сфера небесная была сферой ангельской и божественной. Чудо в небе сделало бы очевидным то, что Иисус – посланец Бога и подлинный Мессия. Но Господь отказывается совершать чудо. Ведь если в сердце у человека живет неверие и окамененное нечувствие, никакие чудеса не помогут. В свое время эту истину прекрасно выразил Федор Михайлович Достоевский. Не вера рождается от чуда, а чудо от веры. Чтобы получить ответ, является ли Иисус Мессией или нет, фарисеи должны были правильно поставить вопрос, то есть задать его в совершенно ином внутреннем настроении, с иными целями. Евангелие от Марка указывает, что проповедь Христа совершалась в ситуации тотального непонимания. В суть его слов не могли проникнуть не только его враги, но и его ученики. И второй эпизод является ярким тому свидетельством. Христос говорит апостолам о состоянии их сердца, а они думают, что речь идет о том, что они забыли взять с собой в дорогу хлеба. То есть все их мысли прикованы к земному. А потому даже они, которые, казалось бы, находились при Христе постоянно и были свидетелями его поразительных чудес, не могут вникнуть в суть его слов. Подобно фарисеям, ученики постоянно задают Спасителю неправильные вопросы, а потому и не получают нужных ответов. Наша жизнь – это также постоянные вопросы к Богу, и зачастую такое же молчание неба. Это происходит отнюдь не потому, что Господь нас игнорирует или забыл про нас. Это означает лишь одно – мы спрашиваем Его совершенно не о том. Все наши мысли прикованы к земле, а потому и все наши вопросы и просьбы вращаются вокруг удовлетворения наших земных потребностей за счет Бога. Это и есть то самое состояние, которое Христос называет сегодня закваской фарисейской и закваской иродовой – сердечное окаменение. Существует лишь одно средство, чтобы преодолеть это состояние – изменение сердца. Оно становится возможным лишь при условии покаяния, участия в таинствах Церкви, внимательной внутренней жизни, а также исполнения евангельских заповедей. Лишь в этом случае сами собой в нашем сердце родятся те вопросы, ответы на которые принципиально важны для нашей участи в вечности.
Ожидание Мессии, Спасителя, было средоточием всей религиозной жизни еврейского народа. В их сознании это должен был быть великий чудотворец, человек, который при помощи сверхъестественных способностей вернет Израилю былое величие. Поэтому вполне логично, что фарисеи просят Христа совершить какое-нибудь чудо, то есть на деле подтвердить свое мессианство. Однако Господь отказывает. Почему? Ведь кажется, сотвори чудо, и твоя миссия выполнена, люди поверят в тебя и пойдут за тобой. Беседуя с учениками в лодке, Христос объясняет причину своего отказа. Оказывается, для того, чтобы человек поверил, одного лишь внешнего события, пусть даже оно будет сверхъестественное, пусть будет поражать воображение, недостаточно. Ведь вспомним, сколько чудес Спаситель уже совершил перед лицом всего иудейского народа и его духовных лидеров. И все же фарисеи не приняли их и не поверили. Этот парадокс религиозной жизни очень точно сформулировал Достоевский. Не вера рождается от чуда, а чудо от веры. Для того, чтобы признать Иисуса Христом и Мессией, в сердце человека уже должны быть какие-то предпосылки. Оно должно быть настроено на определенный лад. А произошло это или нет, зависит не от Бога, который бережно хранит нашу духовную свободу. Это всецело зависит от самого человека, от его усердной внутренней работы. Вот это внутреннее делание и чуждо фарисеям. Их сердца не готовы, поэтому Христос им и отказывает. Ведь какое чудо ни сотвори, в их глазах это будет, в лучшем случае, всего лишь хитроумным фокусом. Такое состояние Господь и называет закваской фарисейской и иродовой. Это то сердечное окаменение, которое делает невозможным адекватно воспринимать действительность и не позволяет человеку увидеть, как Бог присутствует в его жизни. Спаситель предостерегает от этого состояния и своих учеников, Ведь, несмотря на близость к учителю, они также в некоторой степени заражены этим внутренним недугом. Подобно фарисеям, они не могут проникнуть в смысл поступков и слов Христа. Поэтому словами «смотрите» он призывает их к напряженной внутренней работе над своей душой. Безусловно, эти слова обращены и ко всем нам. Мало быть крещенным человеком, мало ходить в храм и соблюдать церковные установления. Зачастую все это внешняя, механическая работа. Необходимо еще и кропотливым трудом правильно организовывать работу своего сердца, то есть свою внутреннюю жизнь, то, что скрыто от посторонних глаз. Только в этом случае любое, даже самое будничное событие мы будем воспринимать как чудо и явное свидетельство о присутствии в нашей жизни Христа Спасителя.
У Антона Павловича Чехова есть всем хорошо известная пьеса под названием «Вишневый сад». Произведение, которое стало своеобразной визитной карточкой писателя. Читать его непросто. И не только потому, что это классический текст, наполненный глубокими смыслами, но и по причине его особой поэтической организации. Если приглядеться внимательно, то можно заметить, что очень часто реплики героев словно не связаны друг с другом. Несмотря на то, что вроде бы между людьми происходит диалог, каждый из них словно говорит о чем-то своем, будто не слушает своего собеседника. Из-за этого, читая текст, ты словно постоянно спотыкаешься, пытаешься понять, в каком же отношении друг к другу находятся фрагменты разговора. При помощи этого приема классик изобразил то, что беспокоило его больше всего в современности. Разобщенность людей, наша неспособность понять другого, наше бессердечие и холодность. Именно об этом сегодняшнее евангельское чтение. Апостолы не понимают слов и поступков Спасителя, хотя провели с ним достаточно времени, видели многие его чудеса и ежедневно слушали его наставления. Но не только о дистанции между учениками и Христом идет речь в этом эпизоде. Дело в том, что эта беседа происходит в лодке. Они переправляются через Геннесарецкое озеро, чтобы совершить очередное путешествие с проповедью Евангелия. Апостолы понимают, что наверняка им придется общаться с язычниками. Но для них, иудеев, всякий язычник – это скверно. По иудейскому закону, из рук язычника нельзя принимать даже хлеб, поэтому пропитание необходимо носить с собой. Именно в этом контексте они и понимают слова Христа о закваске. Как же они будут кушать, если вокруг будут только иноверцы, сесть с которыми за один стол невозможно, а у них с собой нет еды? В ответ на это и звучит упрек Спасителя. Он упрекает их не просто в том, что они глупые, так как не могут разобраться в смысле его загадочных слов. Он упрекает их в жестокосердии к другим людям, в неспособности к сердечному общению с ними. Ведь он столько раз демонстрировал им, как следует относиться к ближнему, с какой любовью принимать всякого. Как же до сих пор они этого не поняли? Этот упрек обращен и к нам, ведь подобно ученикам Христа, вроде бы следуя за ним, мы совершенно не умеем общаться с теми, кто нас окружает. Слышим ушами, что нам говорят, понимаем это своим умом, но разговариваем при этом только сами с собой. Эта неспособность к полноценному сердечному общению и становится причиной одиночества и страдания каждого из нас. Господь же призывает нас сегодня смягчить свое сердце, открыть его другим людям. Лишь в этом случае Бог войдет в нашу жизнь и наполнит ее глубоким и неприходящим смыслом.
После чудесного насыщения 4000 человек семью хлебами, Господь тотчас отправляется в Далмануфу, селение, находившееся возле Магдалы на западном берегу Галилейского озера. Как отмечает святитель Иоанн Златоуст, ни одно из знамений не побудило людей следовать за ним так, как чудо о хлебах. Причем они хотели не только идти за ним, но и сделать его царем. Поэтому, чтобы избежать подозрения в мятеже, он после совершения этого чуда удаляется. И чтобы за ним не последовали, удаляется не пешим ходом, а на лодке. Но как только Господь прибыл в Далмановские пределы и вышел на берег, к нему тотчас же приступили фарисеи. Имея точные сведения о всех совершенных Господом чудесах, они, тем не менее, начали с ним спорить и требовали от него знамение с неба, искушая его. Они просили показать им какое-либо чудесное явление, которое могло бы быть и для них, и для всех остальных людей ясным доказательством его божественного достоинства как Мессии. Борис Ильич Гладков отмечает, требование это объяснялось как бы желанием их уверовать в Иисуса, если сам Бог знамением с неба подтвердит им, что Иисус действительно Мессия. На самом же деле они лицемерили. Они уверены были, что Иисус ради удовлетворения их любопытства не даст и теперь им никакого знамения с неба, как не давал и прежде. А это, по их мнению, даст им повод разглашать в народе, что Иисус, не могущий дать знамение с неба, не может быть признан Мессией. А потому они и настаивали на своей просьбе. Понимая все лукавство фарисеев, не желающих замечать явных знамений, указывающих на его мессианское достоинство, Господь говорит: «Не дастся роду сему знамение». Не желая дольше оставаться с ними, Спаситель, только что вышедший из лодки, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Неожиданность отъезда на другую сторону озера лишила апостолов возможности сделать запас хлеба на предстоящее плавание, и они отчалили от берега, имея с собой всего лишь один хлеб. Это беспокоило их, а Господь, сев в лодку, скорбел об ожесточении сердец фарисеев. Желая предостеречь своих учеников от лицемерия, он наставляет их: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Священномученик Григорий Шлиссембургский поясняет, что этими словами Господь предостерегает: «Берегитесь закваски фарисейской», то есть «берегитесь жизненного лукавства». А Александр Павлович Лопухин указывает на сходство в нравственных воззрениях Ирода Антипы, человека всецело преданного чувственности, с саддукеями, которые также более всего ценили материальное благо жизни. Апостолы же решили, что этими словами Господь упрекает их за то, что они упустили возможность купить хлеба. Тогда Господь действительно упрекнул их за недостаток веры, за непонятливость и забывчивость, напомнив о дважды совершившемся чуде насыщения нескольких тысяч человек несколькими хлебами. Только после этого апостолы поняли, что Господь предупреждает их от учения фарисеев и саддукеев. Так, дорогие братья и сестры, Господь наставляет и нас на путь истинности понимания веры и закона Божьего. Мы не можем следовать только внешним аспектам религиозной практики, не обращая внимания на окружающих нас людей, их потребности и нужды. Очень важно не просто исполнять предписания, а еще и иметь благоговейное сердце по отношению к Богу и каждому человеку, исполняя заповедь Божию о любви к ближним, творя дела любви и милосердия и усердно трудясь во спасение души. Помогай нам в этом, Господь!
Плыл Господь с учениками на другую сторону моря, они забыли взять хлебов и имели с собой только один хлеб, и стали думать, как тут им быть. Ведая помышлений их, Господь напомнил им о насыщении 4 и 5 тысяч народа, возведя их тем к твердому упованию, что при нем не умрут с голоду, хоть бы и ни одного хлеба не имели. Сколько тревог наводит иногда на каждого помышление о безвестном будущем. Успокоение от всех тревог одно — упование на Господа. Оживление и укрепление почерпается из разумного рассмотрения того, что уже было с нами и с другими. Не найдется ни один человек, который бы в жизни своей не испытал нечаянных избавлений от беды или нечаянных поворотов жизни его на лучшее. Воспоминаниями о таких случаях и оживляет душу свою, когда начнут томить ее мрачные мысли о том, как быть. Бог все устроит к лучшему, и теперь, как бывало прежде. Положись на Него, еще прежде избавления от беды, Он пошлет тебе благодушие, при котором и не заметишь беды своей. Уповающего на Господа милость обыдет. Рассматривай опыты всего Священного Писания в житиях святых, в своей жизни и жизни знакомых твоих, и увидишь, как в зеркале, как близ есть Господь всем призывающим Его. и страхование за участь свою не возмутят души твоей.
После чуда над хлебами Господь тотчас уходит в другое место, опасаясь, чтобы народ вследствие такого чуда не возмутился и не вздумал поставить его царем. А фарисеи требуют знамени с неба, например, остановить солнце или луну, низвести молнию, произвести перемену в воздухе. Они думали, что небесного знамени он не в состоянии сотворить, имея возможность производить силой Вельзевула одни только земные знамени. Но Иисус не внемлет им, ибо для знамени с неба назначено другое время. Разумею, время второго пришествия, когда силы небесные подвигнутся, и луна не даст света своего. Время же первого пришествия не имеет ничего подобного, но все исполнено кротости. А потому не даст сороду сему знамени с неба. Господь оставляет фарисеев, как людей неисправимых, ибо медлить должно там, где есть надежда на исправление, а где зло неисправимо, оттуда надлежит бежать. Ученики забыли взять хлебы по особому устроению Божию, чтобы они после строгого выговора Христова сделали сразумнее и познали силу Христову. Ибо когда Господь сказал, чтобы они остерегались закваски фарисейской, то есть учения фарисейского, то они подумали, что Господь напоминает им о закваске хлебной. И так справедливо Он упрекает их, как неразумеющих силы Христовой, которой Господь может сотворить хлебы и из ничего. Учение фарисеев Иеродиан называет закваской по той причине, что она была терпка и исполнена ветхой злобы. И всякий, кто обветшал во зле и не может говорить ничего духовного, чтобы усладить гортань слышащего, имеет в себе закваску древней злобы, то есть учение ядовитое, и ведущее принявших его только к раскаянию. Но кто были иродиане? Это какие-то новоявившиеся учители, кои говорили, что Ирод есть Христос, и что в Него должно верить.
А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
В древнем Патерике есть такое замечательное истолкование этих слов апостола. Брат спросил Авву Пимена, говоря: «Почему бесы склоняют мою душу завидовать тем, кто стоит выше меня, и презирать тех, кто ниже меня?» Говорит ему старец: «Об этом апостол сказал вот что. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И если кто очистит себя от всего такого, то он будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». С первого взгляда как-то не очень понятно, о чем вообще речь. Но мысль, озвученная старцем через слова апостола, очень глубока. И речь идет о том, что делает человека человеком чести. В чем главная проблема вопрошающего? В постоянном сопоставлении себя с другими. Тем, кто выше его, он завидует и ненавидит их, потому что ему самому хотелось бы оказаться на их месте. Тех, кто ниже его, он презирает, считая их недостойными своего внимания и общения. Самое ужасное в его состоянии то, что его самого как бы нет. Он весь в скачущих индексах оценочной биржи окружающих. Если эти торги вдруг остановятся, для него это будет катастрофой. Ведь если прекратить себя сравнивать, то некуда будет стремиться и не от кого будет отталкиваться. Когда пожарный входит в пылающий дом, он не задается вопросом, а достоин ли попавший в беду его помощи. Пожарный – человек чести. Офицер – тоже человек чести, потому что хранит верность присяге и защищает свое государство, несмотря ни на что. Врач, педагог, священник и многие другие служения невозможны без сохранения чести профессии. Можно повторить слова из другого афонского патерика: «Неразличение зла и добра в человеке останавливает осуждение и свидетельствует о чести». Но как же трудно это на деле – прекратить поток сравнения себя с другими и развешивания ярлыков, и начать просто принимать окружающих такими, какие они есть. В свое время мне посчастливилось общаться с человеком, который владел этим навыком в совершенстве. Это был отец Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры. Каждый, приходивший к нему, хоть бомж, хоть профессор, хоть семинарист, хоть только-только делающий первые шаги к Богу молодой неформал с татуировками и пирсингом, уходили от него в полной уверенности, что отец Кирилл действительно его любит, как никого другого. Это ощущение собственной ценности в глазах старца было настолько мощным и пронзительным, что сама мысль о грехе с гневом отбрасывалась. Да как же я смогу такого себя принести старцу? Я ведь просто сгорю от стыда в пламени его любви. Честь – это не только наличие в человеке того, что можно чтить. Это прежде всего способность самого человека к безоценочному почитанию, почтению другого, как носителя образа Божия, какой бы грязи он не был испачкан.
Сегодня никто не сомневается в том, что от того, что он ест, зависит его здоровье. В последнее время нейробиологи говорят о чем-то похожем. Психологическое и интеллектуальное здоровье зависит от того, какую звуковую и визуальную информацию мы потребляем. Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол говорит о мире как о большом доме, в котором есть различные сосуды. Большие и маленькие, используемые для разных нужд, почетных и не очень. Образ необычный и очень яркий. Ведь не только желудок или мозг могут быть чем-нибудь наполнены. Может быть наполнен весь человек. Причем в зависимости от содержимого, которое он принимает в себя, зависит и то, каким нуждам он служит – высоким или низким. Кто-нибудь может сказать, не всегда от человека зависит, что именно он будет есть. Скажем, многие современные люди задумываются о качестве продуктов, которые употребляют. Насколько они экологически чистые, какие вредные вещества в них содержатся. Мало кто сегодня не знает, что продукты могут быть разными, и нередко качество зависит от стоимости. Но знают многие, а позволить себе могут далеко не все. В таком случае разве есть их вина в том, что они употребляют не то, что хотели бы? Конечно, нет. Ни о какой вине не может быть и речи. Когда-то Омар Хайям сказал: «Ты лучше голодай, чем что попало есть». Но вряд ли даже он был бы готов уморить себя голодом, если бы у него была только плохая еда. Это скорее беда человека, но не его вина. В то же время, если говорить об интеллектуальном содержании, уже не скажешь, что умные книги дороже глупых, а хорошую музыку сложнее услышать, чем бездарную. Как говорится, не хочешь – не смотри и не слушай. Но легко ли это? Мы слышим музыку в транспорте, видим рекламу, плакаты и объявления. Самые разные образы и звуки стремятся попасть в наше сознание. Может показаться, что, говоря о душе, мы можем говорить о полной свободе в процессе ее наполнения. Но, к сожалению, и это не так. Каждый из нас рос в той или иной семье, в том или ином сообществе. Чем заполнять нашу душу, мы начинаем выбирать далеко не сразу. Нередко, и каждый по себе это знает, мы очень страдаем от того, что не способны изменить прошлого, не видеть того, что видели, не слышать того, что слышали. В связи с этим призыв апостола в том виде, в котором мы слышим его в 21 стихе, в синодальном переводе, может смутить и расстроить. Итак, кто будет чист, тот будет сосудом почитаемым, сосудом в чести. Но, как говорит Иов, кто родится от нечистого чистым? Ни один. Буквальный перевод этого стиха несколько иной. Если кто очистит себя, тот будет в чести. В этом случае слова апостола не ультиматум, но приглашение к очищению. Человек, наполняющий себя разным содержанием в прошлом, не безнадежен. Он может очиститься и стать угодным Богу для всякого доброго дела.
Для того, чтобы понять, о чем апостол Павел говорит в этом отрывке, необходимо напомнить, о чем он говорил непосредственно до этого момента. Дело в том, что практически с самого начала существования христианства ученые, принявшие крещение, старались выразить истины христианской веры на языке, который был бы понятен для человеческого разума. Зачастую для этого использовался инструментарий греко-римской философии. В самих этих попытках приспособить язык науки для того, чтобы говорить о Боге и духовной реальности, ничего плохого нет. Именно благодаря этому в итоге и появилось богословие. И многие великие святые древности, получившие классическое образование, оставили после себя глубокие богословские трактаты. Опасность появилась тогда, когда некоторые начали вгонять истины веры в прокрустово ложе философии. Иными словами, чрезмерно рационализировали духовный опыт церкви, пытались сделать его предельно понятным для человеческого рассудка, старались дать однозначные и окончательные ответы на те вопросы, которые представляют собой невыразимую тайну божественного бытия. В христианской общине, которой управлял Тимофей, такими были двое – их имена Именей и Филит. Стараясь объяснить одну из основополагающих вероучительных истин церкви о том, что в итоге все умершие воскреснут, они впадали в крайности. По их словам, воскресение уже началось. Человек участвует в нем, когда принимает крещение во имя Иисуса Христа. Поэтому никакого всеобщего воскресения мертвых в конце времен не будет. Апостол Павел не просто осуждает это учение. Он говорит, что подобный образ мысли и отношение к тайнам веры неприемлем. Если церковь – это дом, наполненный разного рода сосудами, то те христиане, которые уклоняются в такие крайности, делают себя похожими на сосуды, предназначенные для самого низкого употребления. По сути, апостол говорит о том, что христианин, пытаясь познать тайны духовного мира, должен научиться ставить пределы действию своего разума, смириться с той мыслью, что не все ему подчиняется. Очень точно эту максиму сформулировал позже великий богослов православной церкви преподобный Иоанн Дамаскин. По его словам, не все, что относится к божественной реальности, человек может познать, а из того, что может познать, не все может выразить в словах. Если этого не понять и продолжить рассуждать о предметах невыразимых и недоступных для ума, легко уподобиться деревянному или глиняному сосуду, который издает пустой звук. А потому, по словам апостола, все свои силы необходимо в первую очередь направить на исполнение евангельских заповедей, а именно быть приветливым ко всем, незлобивым, кротким, причем даже со своими противниками. Лишь тому, кто старается организовать свою жизнь таким образом, Господь в нужное время откроет все свои самые глубокие и великие тайны.